Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. Гость нашей программы – президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Алексей Кириллович, добро пожаловать на Радио Свобода.
Добрый день.
Спасибо большое за то, что пришли поговорить о нынешних российских журналистских делах, которые мне представляются очень сложными. Это и взаимоотношения России, российских журналистов с российской же властью. Внутри журналистского сообщества есть определенные проблемы. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня затронули их. Это и проблема отношения к акциям оппозиции, даже участия в этих акциях. Это проблема взаимоотношений с теми, кто внутри журналистского сообщества делает достаточно одиозные, однобокие материалы. В общем, это и преследование журналистов в регионах. Я надеюсь, мы все эти темы зацепим, и вопросы Алексею Симонову будут задавать редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина и шеф-корреспондент польской газеты «Выборчий» в Москве Вацлав Радзивинович. Здравствуйте, коллеги.
Привет.
Ну, как всегда, перед тем, как мы начнем обстреливать Алексея Кирилловича вопросами, по традиции краткая биография нашего гостя.
Алексей Кириллович Симонов родился 8 августа 1939 года в Москве. В 56 году окончил первую английскую спецшколу с серебряной медалью. В 58-64 годах студент факультета восточных языков, индонезийское отделение МГУ. В 64-67 годах редактор и переводчик в издательстве «Художественная литература». В 68-70 учился на высших курсах кинорежиссеров. С 70 по 91 годы работал в творческом объединении телевизионных фильмов «Гостелерадио». С 91 года Алексей Симонов – председатель правления, президент Фонда защиты гласности. В 93 году был членом Конституционной ассамблеи Российской Федерации и членом Третейского суда по информационным спорам. Алексей Симонов – член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Как всегда, после оглашения биографии я спрашиваю гостя: Алексей Кириллович, по-моему, есть у вас какой-то апдейт к этой биографии?
Да, есть апдейт по последнему пункту. Более 2 недель тому назад я вышел из Совета, потому что... Ну, не хотел больше в нем работать и вышел из него.
Понятно. Ну, вы должны знать, что по состоянию на 5 марта этого года на сайте президента России вы по-прежнему в членах этого совета.
Ну, дело заключается в том, что сайт президента России не является для меня высшим авторитетом в делах моей биографии, и никогда не являлся, сейчас не является, поэтому, как говорится, если он так считает, пускай считает, у меня не проблема.
Да, еще есть одна деталь биографии. Алексей Кириллович некоторое время работал, как он сам выражается, на черных полковников, вот, помогая продавать советскую военную технику за рубеж.
Был такой случай, да, и даже переводил в связи с этим президенту Сукарно и будущему президенту Сухарта.
Да.
В Индонезии.
Кто-то из них, по-моему, помнится, принимал Гагарина в свое время, Сукарно.
Сукарно, да, конечно, конечно.
Ну что же, коллеги, давайте начнем. Кто первый? Саша, пожалуйста, Александр Самарин.
Алексей Кириллович, я хочу спросить, как вы относитесь вот к этой истории с Соколовым, потому
я
что...
Я сразу разверну. Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты».
Спасибо. Потому что мне здесь очень многое не ясно. Ясно ли вам в этой истории все и какие моменты в этой истории, возможно, вас напрягают?
Мне, в общем, довольно хорошо известна эта история в силу моей близости с «Новой газетой». Я с ними дружу с момента их возникновения. Мы почти ровесники с точки зрения, фонд на год старше «Новой газеты». Он успел помогать «Новой газете» родиться. Так получилось. Поэтому у меня с ними очень давние связи и большая дружба. Я Серёжу знаю просто, вот, что называется, как одного из своих друзей. Поэтому, когда все это случилось, я еще до отъезда, куда бы то ни было, Сережиного, до отъезда, я был в «Новой газете», виделся с Сергеем, виделся всю команду. То есть я имел самые свежие сведения, то есть я читал, держал в руках служебную записку, которую он написал сразу по возвращении, ночном возвращении он, после этой всей истории. Еще сутки не прошли, когда мы увиделись, Сергей был дико напряжен, у него подрагивали руки, он не мог себе простить, что он не дал господину Бастрыкину по морде. Значит, у него было такое ощущение, что он как-то унизил свою мужскую честь. Значит, с другой стороны, всем было очевидно, что ему надо временно из России линять. Чем, собственно говоря, этим в это время занималась обслуживающая, так сказать, группа обслуживания, и он ночью этой уехал. Так что я довольно, ну, что называется, насколько можно это знать, я знаю все конкретные, в чем-то легендарные, связанные с этим историей. Не
Алексей
знаю.
Кириллович, я на секунду перебью вас с большой просьбой потом продолжить ответ. Вы разговаривали лично с Сергеем Соколовым?
Да, конечно.
Потому что вы сказали, что вы видели записку.
Нет, я
не уточняю.
Я разговаривал лично, он мне ее дал, чтобы я ее прочел, чтобы я знал, что он доложил Муратову.
То есть все те данные, которые, скажем, мы сейчас будем обсуждать, это то, что вы узнали лично от Сергея Соколова?
Да,
пожалуйста.
Да. Значит, ну, сама по себе история уже столь популярна, что не знаю, как говорится, стоит ли такие общие этапы ее рассказывать. На самом деле, с моей точки зрения, вся история не очень понятная. Значит, не очень понятная, ну, согласитесь, что вывоз одного человека в поездку, там, правда, в Нальчике, ну, есть какая-то прикормленная группа, очевидно, журналисты были там на первой половине заседания, точно так же, как на заседаниях Совета, первые 15 минут всегда присутствовала большая пресса, после чего большая пресса уходила, и оставались только стенографистки. И основной...
Совета по правам человека,
да,
президент.
Да, да, да. Поэтому, как говорится, и там, видимо, такое что-то, поскольку на собственном самолете. Я не слышал, чтобы в самолете, кроме, значит, бастрыкинских ребят и Сергея, кто-то еще летел. Этого я не слышал, и ни от кого не слышал. Кстати, не спрашивал об этом у Сергея. Поэтому, с моей точки зрения, свидетелей у этого, по большому счету, нет, потому что считать свидетелями сотрудников Бастрыкина трудно. Значит, Сергей в данном случае потерпевший, а Бастрыкин в данном случае, ну, как бы псевдопотерпевший, условно говоря, да? Значит, ему не понравилось, как он выступил. Он вывел человека на подиум и сказал: вот он вас оскорбил, смотрите на него и запомните его-то лицо. Примерно это и было сказано. То есть, грубо говоря, это наускивание в прямом смысле этого слова. Никакого другого варианта тут нету. Значит...
Подождите, Сергей Соколов взрослый человек, заместитель главного редактора газеты, занимающийся очень опасными расследованиями, садится в самолет вместе с главой Следственного комитета, если я вас правильно понял, в его самолет, прилетает с ним и на основе неких явно неофициальных договоренностей проводит какую-то часть вместе с руководством и сотрудниками Следственного комитета.
Нет, сказано четко, черным по белому. Позвонил Бастрыкин и сказал: готовы ли вы держать ответ за свою статью, которую вы напечатали только что в «Новой газете»?
И Сергей Соколов, по-вашему, сказал готов.
Да, конечно, сказал Сергей. Более того, это ни в одной газете, к сожалению, не было, но Сергей утверждает, что когда закончил говорить следователь, который вел один из главных ведших дела, значит, краснодарское дело Цапков, или Кущевское дело, скажем, что у вас есть что сказать, Сергей спросил: а куда делись обвинения в изнасиловании, откуда, почему они исчезли, куда, почему не возбуждено, то есть, вернее, затихло дело по милиционеру, который их прикрывал, и почему не возникло дело по представителям прокуратуры, которые явно совершенно крышевали этих бандитов. Это три категории дел, которые входили изначально в это дело и которые из него вывалились, куда они делись. Вот это так раздражило Бастрыкина, насколько я понимаю, что в результате этого он его и выгнал из зала, значит...
Ну, на самом деле, вот для меня четко совершенно в этом есть странности, но кроме этого есть и обязательный момент выяснения истины. Я правильно понимаю, что именно вам сказал Сергей Соколов о том, что Александр Бастрыкин угрожал ему физической расправой?
Да. Да, конечно. Я это слышал собственными ушами из его собственных уст.
И, соответственно...
И он воспринял это вполне серьезно.
Соответственно, даже была как-то детализирована эта физическая расправа.
Ну да, она была детализирована. Значит, господин Бастрыкин пошутил, что когда голова Сергея отделится от его ног, то расследовать это дело поручат Бастрыкину.
Да, вот это, пожалуй, самое главное в этой истории.
Нет, что... это не самое главное.
Нет, я имею в виду, что у всего этого есть
известное свидетельство. Это как раз протуберанцы этой истории, а не самое главное. Сашенька, вы хотели что-то спросить, мы заболтались.
Ничего. Я хотела вот что спросить. Когда произошла вся эта история, и когда случились извинения взаимные перед главными редакторами, оно вот что-то здесь было не то, что-то было странное. Если было такое серьезное нарушение со стороны Бастрыкина, если была угроза, то скажите, почему журналисты, и в первую очередь Муратов, на ваш взгляд, да, и Соколов тоже, почему произошло вот это замирение? Вот это нарушение закона, это нарушение закона.
Нет, это не нарушение закона.
Это, нет, простите, угроза журналисту, угроза его жизни со стороны чиновника, это серьезное преступление.
Саш, недоказуемое.
Оно недоказуемое. Но почему, тем не менее, об этом не говорится вот так вот открыто и с приведением
Во-первых, мы с вами на этой встрече не были. Я на этой встрече не был. Я не знаю, что говорил Бастрыкин, значит, и как он извинялся, и что при этом ему говорил Муратов, но я точно знаю, что выступая в промежутке, еще до этой встречи, выступая в промежутке, значит, на канале «Дождь», длинное, долгое интервью Муратова, значит, где он недвусмысленно, черным по белому, значит, изложил, как можно проверить, были ли два человека в одном и том же месте в определенное время по биллингам их мобильных телефонов, что это вполне, как говорится, несложное юридическое действие. И, судя по всему, делал он это не случайно, потому что, вы меня простите, но я за последние годы неоднократно бывал, извините, на новогазетовских поминках. И я знаю, как относится Муратов к жизни и целостности своих корреспондентов. Значит, с одной стороны, это газета, где мужики исполнены комплексов мужских, значит, вот, как говорит, доказать свое, где с ними в этом смысле соревнуются целый ряд женщин-корреспондентов, и первая из них была Анна, значит, и в этом смысле, значит, атмосфера в газете достаточно тяжелая для выживания. Я имею в виду, просто она внутренне напряженная. И Муратов живет под постоянной угрозой, и он это помнит. И он хотел вообще закрыть газету после гибели Бабуровой и Стаса. Он хотел закрыть газету, просто откачивали его. Простите, ради бога, значит, вот сидели и откачивали. И я там был. Значит, поэтому для него в данном случае принципиально важным было не добиться истины и справедливости, а добиться гарантий безопасности для своего состава
корреспондентов. Из того плохого мира, который лучше хорошей войны.
Значит, да, вот именно сам совершенно справедливо, лучше доброй ссоры, да?
Да.
Худой мир лучше доброй ссоры. Я думаю, что в этом смысле он принудил Бастрыкина к извинению, он его принудил, и ничего, потому что ясно совершенно, что суд... Конечно, не его принуждение, а распоряжение господина Путина тут сыграло скорее роль, потому что...
Ну, вы не знаете наверняка.
Не знаю наверняка, не могу этого сказать, потому что, ну, чего не могу, того не могу. Но я думаю, что именно так. Но задача была эта.
Это программа «Лицом к лицу», в которой президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отвечает на вопросы Александра Самарина из «Независимой газеты» и Ивацка Радзивиновича из газеты «Выборчий». Вацлав, пожалуйста.
Я хочу обратить внимание и спросить, зная, что не получу ответа, но бывает так, что надо спрашивать, даже тогда, когда ответа быть не может. Первый вопрос такой. Как вы думаете, Бастрыкин намеренно заманил Соколова в ловушку? Или действительно, как он говорит сейчас, сорвался, что человеку на таком месте не очень к лицу? Второй вопрос. Уже все-таки думаете ли вы, что к извинениям принудил Бастрыкина все-таки Путин? Почему я спрашиваю? Я занимался делом Гангадзе в Украине. Там тоже было отделение, как вы сказали, головы от ног. Mm. И весь этот кошмар, который...
Ну, там оно, к несчастью, произошло.
Да, это да. Но это была не только трагедия. Последствия были страшные. Последствиями был бунт против Кучмы. И на самом деле это был взрыватель оранжевой революции. Без Гангадзе не было бы Украины, без Кучмы не было бы всех последствий. Я не понимаю, почему не осознавал человек на таком месте, как Бастрыкин, что это очень опасная игра, а осознал ли Путин, что дальше уже нельзя и никуда? Ваши ощущения?
Да, я понял, Вацак, я понял вопрос. Значит, позволь, я расскажу свою версию.
Спасибо.
Значит, язык, на котором Бастрыкин разговаривал с Соколовым последние полчаса, то есть то самое, о чем мы говорим, это язык, на котором они разговаривают о «Новой газете» в своем узком кругу.
Извини, что я ее все-таки перебью. Это язык...
Это язык власти,
пленок Мельниченко, а позвать чеченов, чтобы ему показали и так дальше. И так
примерно,
дальше.
Да. Ну, значит, я не, в данном случае чеченов не знаю,
так
с делом Гангадзе у меня много своих по этому поводу тоже, что называется, значит, анекдотов и версий. Значит, но вопрос в другом. Я понимаю, что это прорвался нормальный язык со всеми ментальностями власти по отношению к журналистам, и не только, и в первую очередь по отношению к журналистам «Новой газеты». Значит, что послужило причиной того, что он прорвался? Это не Бастрыкин придумал его, этот язык. Они на нем разговаривают там, когда они приезжают наверх, там, я не знаю, с кем они там разговаривают, может быть, значит, с чайкой вдвоем, когда за чайком садятся, то они друг другу вот примерно на этом языке объясняют, что бы надо было бы сделать с этими суками-журналистами. Значит, почему у него прорвалось? Я считаю, что, как говорится, день был действительно напряженный, что, значит, у генерал-полковника, значит, кроме генерал-полковничьих погон, есть еще и нервная система, и, кроме того, она была сильно напряжена, значит, поминками, на которых он присутствовал. В каком количестве и качестве, затрудняюсь сказать. Но обычно в России спусковым крючком является поддача. Ну, ничего не сделаешь. Как говорится, чтобы у пьяного на языке было то, что у трезвого в голове, обычно надо довольно крепко выпить. Вполне допускаю, что это было именно так. Вопрос для меня, самый главный вопрос этот. Это значит, что вся комарилья, которая нами руководит, она разговаривает о нас именно на этом языке, этими словами, с этими понятиями, на полууголовном языке. То есть буквально это такая же история, как пленки Мельниченко, из которых явствует, на каком убогом языке разговаривал, я даже сейчас про другое не говорю, на каком убогом языке разговаривал господин президент Украинской Республики.
Мы можем сделать вывод, тем не менее, что пресса в России, и я прекрасно понимаю ваше отношение к «Новой газете», отношение Димы Муратова к своим коллегам и подчиненным, но правильно ли я понимаю, что пресса в России готова на договорных началах с властью заминать скандалы, которые на самом деле тянут на уголовное дело?
Конечно. И не один раз. И многократно, и многоместно. И более того, иногда не замечая, что она делает. Значит, у меня вот лежит передо мной дело, которое происходит, сейчас не буду называть город, потому что сразу станет ясно, о чем идет речь. Но, значит, проводили избирательную кампанию, журналист работал на политика в избирательной кампании, заплатили мало. После этого он стал на своем сайте, который открыл за те деньги, которые получил, на своем сайте мочить этого политика. И к нему пришел человек и сказал: «Тебе не доплатили, мы хотим тебе заплатить, чтобы ты закончил это все дело». И он совершенно без всякой задней мысли согласился, чтобы ему оплатили, а теперь его обвиняют в шантаже. А теперь его обвиняют в шантаже, и все. Но то, что он занимался, что называется, продажей себя, он себе уже давно простил, он даже этого не заметил.
«Новая газета» не продает себя, мы знаем их ребят. Муратов в данном случае поступал, исходя из соображений жизни и безопасности своих, беспокойства за жизнь и безопасность своих коллег. Угу. Вот для вас то, что произошло, оправдано? Та сделка, которая заключена?
Я принимаю позицию Муратова. Грубо говоря, не могу принять позицию людей, которые каждый по отдельности готов бросить в него камень, если изъять его пребывание в своем средстве массовой информации.
Ну что же, вот об этой очень горячей истории, которая на самом деле наверняка еще не закончилась, мы, наверное, вот завершаем на этой истории первую половину нашей программы, а во вторую мы поговорим и о в общем, взаимоотношения журналистов и власти, тема, которую только-только коснулся Алексей Кириллович, в этой первой части. И поговорим, естественно, о том, что происходит в регионах. Это все произойдет после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На севере Нигерии, в штате Кадуна, введен круглосуточный комендантский час после того, как при нападениях на церкви там погибли 24 человека. 125 были ранены. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» сегодня заявили, что еще один их активист Александр Долматов может быть арестован по делу о беспорядках в Москве 6 мая. Сегодня в Москве на митинг вышли более 100 жильцов нескольких общежитий, которых пытаются выселить владельцы зданий. В Омске завершились выборы мэра. По предварительным данным лидирует представитель «Единой России» Вячеслав Двораковский. Глава Всемирного банка Роберт Зелик, вскоре покидающий свой пост, подверг критике европейских лидеров за запоздалые и нерешительные действия в борьбе с долговым кризисом в еврозоне. В Греции сегодня проходят повторные парламентские выборы, а ожидается, что голоса избирателей распределятся примерно поровну между левоцентристской коалицией и консервативной партией «Новая демократия». На севере Ирака 5 человек погибли и 25 были ранены в результате 3 нападений. Во Франции сегодня проходит второй тур выборов в Нижнюю палату парламента. Во Франкфурте антиглобалисты сложили из мешков с песком стену около здания фондовой биржи, требуя ввести налог на финансовые операции. В Египте на второй день выборов президента отмечена очень низкая явка избирателей. За пост главы государства борются представители исламистов Мухаммед Мурси и бывший премьер при Хосни Мубараке Ахмед Шафик.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отвечает на вопросы редактора отдела политики независимой газеты Александра Самариной и Вацлава Радзивиновича, шеф-корреспондента польской газеты «Выборчий» в Москве. Ведет программу Данила Гальперович. И оказывается, пока шли новости, мы поняли, что тема с происшествием между Сергеем Соколовым и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным отнюдь не исчерпана. И коллеги хотят еще поспрашивать Алексея Кирилловича по этой проблеме. Вацлав, пожалуйста.
Я хотел все-таки спросить про, ну, про эту, ну, скажем так, сделку между Димой Муратовым и Бастрыкиным. Я очень уважаю Муратова, но боюсь, что она может быть вредна. Почему? Я вспомнил сейчас, как к нам приходили, к нашему главному редактору Адаму Михнику, приходил человек от правительства Лешика Миллера, предлагал ему, что мы можем получить очень выгодный для нашей редакции, для нашей фирмы закон за 17 миллионов долларов взятки. И сейчас уже видно, что Адам, наш главный редактор, он совершил ошибку, потому что он повременил, он не пошел сразу, не заявил этого сразу в газете, только повременил. Потом это кончилось огромным скандалом, правительство ушло в отставку, но все такое, но остался осадок, но какой-то. Что ты хотел? Почему ты пошел на сделку? Почему ты временил? И это как-то бросил тень на это все. Это, боюсь, что может быть здесь то же самое.
Ну, я даже не хочу с тобой спорить. Я тоже этого боюсь. Но я совершенно убежден в том, что в данных обстоятельствах Муратов сделал то, что должен был сделать. А другой разговор, что это может быть и не совсем правильно, и что это может каким-то образом еще вернуться рикошетом в какую-то сторону, вполне допускаю. Мы страна непредсказуемых рикошетов. Это-то мы точно знаем все. Значит, поэтому не надо... Ничего еще не окончательно в этой истории. Это я уверен в этом.
Саша, пожалуйста.
Алексей Кириллович, вот победа Муратова и извинения Бастрыкина – это очень красивая история. А вы согласны ведь с тем, что она стала возможной благодаря гласности, благодаря тому, что журналисты бросились на помощь, они устраивали пикеты, Союз журналистов обратился в прокуратуру. И история эта стала развиваться по двум важным направлениям – в сторону гласности и привлечения правоохранительных органов. И тут вдруг в определенный момент то, о чем говорил сейчас Вацик. Произошла договоренность, такая вот закулисная. Она была в тени, эта договоренность. Главные редактора присутствовали на этой встрече в качестве массовки, когда Муратов и Бастрыкин вышли и объявили о результатах своих переговоров. Многие журналисты почувствовали в этот момент себя обманутыми. А не кажется ли вам, что их можно понять, потому что один путь – это гласность и добиваться своего через прокуратуру, где-то еще, и вот тогда через пикеты, и тогда извинения, и тогда все остальное. А с другой стороны, договоренность вот это в тени. Я понимаю Муратова, я ему очень сочувствую, наша газета была солидарна с ним, и мы знаем выступление Ремчукова на эту тему. Но, тем не менее, когда вступаем мы на путь кулуарных таких договоренностей, то это лишает оружия участников этих тайных переговоров, а оружие здесь эти журналисты.
Значит, могу отвечать?
Почему они... Вы понимаете, те,
я
кто понимаю, выступал...
Я понимаю, что вы абсолютно очень хорошо
те,
понимаю.
Кто,
я очень
говорите,
хорошо
бросил
понимаю.
Камень. Они не бросали камни, они недоумевают и чувствуют себя обманутыми. Вы можете понять их позицию?
Я могу понять их позицию, хотя я и не буду сочувствовать. Не буду сочувствовать их позиции, потому что я считаю, что они выполнили то, что они обязаны были выполнить. Если считать, что у нас есть, значит, внутреннее единство настолько сильное, что по каждому поводу угнетения журналистов у нас собираются пикеты, значит, и все об этих пикетах пишут. Я уж не говорю о том, что у нас, правда, почему-то по первым трем каналам ни один из этих пикетов не показали, так что сочувствие телевизионной журналистики было опущено в данном случае. Значит, как бы сказать, не едино. Ребят, значит, все надеются, что кто-то мужественнее их, что кто-то должен быть последовательнее их, что кто-то должен быть лидером их. Это всеобщее заблуждение. В этом смысле у нас, к сожалению, нет журналистского единства, и в большинстве случаев каждый отвечает за себя. Я это знаю 21 год.
Еще одна деталь, как мне кажется, важная. Я тут отступлю немножко от своей роли и выскажу мнение. Дело в том, что журналисты могут поступать тем более принципиально, чем более они чувствуют поддержку гражданского общества, когда противозаконный, противоправный шаг будет оценен не только ими, плохо, с последствиями и так далее, но и гражданским обществом, которое готово добиваться законных решений. В данном случае, к сожалению, в России, это мое личное мнение, журналисты оставлены без поддержки гражданского общества. Основная масса населения инертна по отношению к тому, что с ними происходит. И поэтому, когда человек в качестве главного редактора очень мощной и очень уважаемой мною газеты идет на такую сделку, он исходит из соображений беспокойства о жизни и здоровье своих коллег.
И своего одиночества в этой проблеме.
Да.
Независимо от этой поддержки. Значит, Саша, я, к сожалению, должен вам сказать, что вы-то прекрасно знаете, насколько наши журналисты плохо и безразлично относились и относятся к проблемам гражданского общества. И только последние полгода начинается что-то сдвигаться, чуть-чуть сдвигается, слава богу, заметили, что у нас вообще на самом деле, вот когда люди рванули на площадь, то заметили, что, смотри, людей много, и стали различать отдельные лица даже в этой толпе, что очень приятно. Я должен сказать, что я с радостью думаю об этом процессе. Но то, что это было безумно трудно, и журналисты бросили гражданское общество или его зачатки значительно раньше, чем гражданское общество бросило журналистов. Это, вы уж меня простите, как говорится, я просто на этой проблеме сижу 20 лет и никуда с нее сдвинуться не могу. Поэтому и вторая штука. А кто вам сказал, что были закулисные переговоры?
Ну, я, например,
а кто вам сказал, что были закулисные переговоры? Переговоры возникли. Он дал интервью «Новые известия», и это было вполне публично. Это, значит, извините, как говорится, накакал. Значит, с другой стороны, он при присутствии большого количества главных редакторов принес свои извинения. Где закулисье-то? Какое закулисье?
Они разговаривали. И это было между... Они пришли к главным редакторам, объявив уже о готовом решении. О чем они договорились, мы не
знаем. Вот этого я не знаю.
Как
тут
они разговаривали?
Прошу прощения. Вот этого я не знаю... Надо
было вроде бы сказано о том, что Бастрыкин понял, что его выступление на совещании может быть воспринято людьми, которые присутствовали на этом совещании, его коллегами, как сигнал мочить, и он не подумал об этом, за это он извинялся и сказал, что именно этот подход он готов изменить, то есть дав специальные инструкции по этому инциденту. Я бы все-таки немножко хотел слезть с этого случая, потому что мне кажется, что мы сейчас бьем над страшной и неразрешимой проблемой. Мы говорим о либо принципах в ущерб жизни, либо жизни в ущерб принципам. И это довольно тяжелая, особенно в российской журналистике, тема. Если можно, я бы хотел вот о чем вас спросить. Существует совершенно иная вещь, которая проявляется в последнее время, и особенно в связи с гражданскими протестами в журналистской среде. Я ее отмечаю. Это вещь, когда журналистская среда принимает довольно очевидно одну сторону. в сторону гражданского общества. Ведь отнюдь не политическая оппозиция обязательно является главной движущей силой этих митингов. Там есть просто недовольные, как говорят, рассерженные горожане, а то и просто интеллектуалы, которые говорят о том, что воздух уже совершенно спёртый. Вот как вы относитесь к этому? Является ли для вас это проблемой, и как вы это объясняете?
Я считаю, что мы проходим все через искус рождения свободомыслия. Общество начинает свободнее мыслить, и начинает думать, что это свободомыслие нуждается в публичной его поддержке, и выходит на площади. Значит, в этом оно солидарно с значительной частью прессы. Не вся пресса, отнюдь интернет-пресса, радиопресса, уже в меньшей степени газетная пресса и в очень малой степени телевизионная пресса, значит, уделяют этому разную степень внимания. Мало того, значит, поскольку, и это меня больше всего радует, поскольку журналисты на самом деле ощущают себя в этой, вот в этой трансформации частью гражданского общества, то они забывают очень часто отметиться. Это, как говорится, когда по шее бьют, тогда он вспоминает, что он из прессы. А пока его не били по шее, он был такой же, значит, закоперщик протеста и участник этого мероприятия. И я вам должен сказать, что я счастлив, что они время от времени ошибаются. Потому что им это, вот я почему я говорю, что они проходят искус этим. Они от этого все равно должны будут отделиться. Потому что все равно это надо увидеть со стороны.
Но это же репутация.
Ну да, наверное, тут много составляющих, Данил, вы абсолютно правы, тут я сейчас просто не готов на эту тему размышлять, это слишком сложная материя, но я уверен в том, что это полезно для журналистики, очень хорошо для журналистики.
Почему я об этом говорю, да, есть куча народа, которая голосовала за Путина. Их, видимо, не столько, сколько сказали официальные лица и официальные данные, но они были.
Конечно.
И когда... Журналистика, которая является мембраной между властью и обществом, и которая очень часто помогает одному понять другое, в одну сторону заваливается, то огромная часть общества, она теряет доверие. А медиа – это ровно то, что должно доверие заслуживать. То есть, либо оно есть у медиа, либо это не медиа.
Ну... Значит, я прошу прощения, но, как говорится, это называется, как-то веселились, подсчитали, прослезились. Значит, доверие к средствам массовой информации, они стали потихоньку себя реабилитировать только в последний там год, меньше года. Значит, постоянная потеря доверия, потому что... По большому счету, пресса уже сориентировалась, это работают так, эти работают так, это все понятно, здесь будет протест, здесь будет нейтральный комментарий, а здесь будет щебетание, так сказать...
Роли расписаны.
Роли расписаны, и это на самом деле, может, это даже не так плохо на самом деле, просто, вот я приведу наиболее выдающийся в этом смысле пример. Вы посмотрите, как... беспомощность и, опять, слоновость власти делает, значит, делает, во-первых, сделает журналистку из Ксении Собчак, да? Из нее сделали журналистку, а теперь еще делают лидера оппозиции. Ну, вот воистину, я сколько живу, столько повторяю, что проблема – это слон в посудной лавке.
Это программа «Лицом к лицу», в которой президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отвечает на вопросы Александра Самарина из «Независимой газеты» и Ивана Радзивиновича из газеты «Выборчий». Васлав, пожалуйста.
Снова.
Я на самом деле не знаю, получил ли ты ответ на свои вопросы, которые задавал.
Я снова буду к своему опыту.
Есть в журналистской среде, я это видел уже много раз, такая детская болезнь присоединиться к чему-то новому. И я видел многих журналистов с оранжевыми ленточками. У нас в газете даже был значок солидарности. К счастью, Валенса нам его отнял, его у нас, но люди бегали за этим. Как вы думаете, должен ли журналист показываться как участник, с одной стороны, конфликта, должен ли подчеркивать, что он все-таки с белой ленточкой, а не с чем-то другим? Как с этим должны обращаться главные редактора вообще эта журналистская среда?
Очень непростой на самом деле вопрос. Во-первых, первый ответ на этот вопрос: между журналистами и редакторами далеко не всегда существует солидарность. Более того, значит, принцип союза журналистов, что в нем состоят все, от рядового журналиста до редактора газеты, он, как говорится, ну, скажем, не выдержал проверки временем. Это разные епархии. Значит, поэтому у журналиста может быть одна точка зрения, у редактора принципиально другая точка зрения. Значит, в этом смысле должны быть вполне внятно написанные внутренние правила этики газеты той или того из средств массовой информации, в которой человек работает. С этой точки зрения я считаю, что это абсолютно разумное, правильное условие. Но вопрос заключается в том, что во многих газетах они есть, только в очень немногих их кто-нибудь читал.
Саш, пожалуйста.
Алексей Кириллович, вы считаете, что политическая ангажированность журналиста, она помогает или вредит его, так сказать, деятельности?
Политическая ангажированность, безусловно, вредит. Но, с другой стороны, азарт, желание понять и присоединиться к чему-то, во что ты веришь, не является политической ангажированностью. С моей точки зрения, это гражданская ангажированность. А гражданская ангажированность и политическая ангажированность – это разные вещи. Политическая ангажированность у нас вообще, я не очень понимаю, это что, политическая ангажированность – это те, кто верит в партию «Единая Россия», что ли? А какая еще может быть? Или в коммунистическую партию? Какая политическая ангажированность в сегодняшней российской журналистике? Что вы имеете в виду,
Саша? Алексей Кириллович, я имею в виду вот что. Членство в партии, поддержка любой партии, не обязательно «Единая Россия» и не обязательно коммунистов, но, допустим, партии народной свободы или солидарности, или партии национал-большевиков. Знаете, что сейчас уже 19 партий, да, у нас?
Два только партии.
А будет 50 скоро, мы в нашей газете об этом написали. И вот вам не кажется, что ангажированность гражданская, о которой вы сказали, заканчивается на слове «понимать». А вот когда начинается поддерживать убеждения той или иной политической линии, той или иной политической структуры, «Единая Россия», коммунисты, мне все равно, что вот это вредит профессионализму журналиста.
Ну, я, скорее всего, готов с вами согласиться. Я считаю, что это, наверное, правильно. Просто, мы на сегодняшний день... Такой принят закон о политических партиях, что людей поделят на десятки. Ну, сейчас поделили на пятисотки, да? Значит, для того, чтобы организовать партию, достаточно 500. Но поделят на десятки. И представить себе, что я ангажирован политической пристрастием к моим 10 коллегам, с которыми мы вместе образовали очередную политическую партию, ну, это будет уже смешно. То есть, на самом деле, это принят закон на разрушение политической, так сказать, возможности политического объединения в гражданском обществе.
Давайте все-таки остановимся на том, чем ваш фонд очень серьезно занимается, а именно на положении журналистов в регионах. То есть вот в связи с гражданскими протестами последних нескольких месяцев и в связи с всеми вот этими событиями, активизация прессы в освещении этих событий, активизация, в принципе, из-за, то есть вот события были... Их освещали широко и заодно сами активизировались.
За последние месяцы у меня нет, к сожалению, ну, во всяком случае, так сказать, в нашем мониторинге нет всплеска наездов на журналистов. Всплеска нет. Идет примерно на том же уровне, что в прошлом году и в позапрошлом году количество конфликтов, которые происходят в провинции. При том, что провинция, конечно, слегка, ну, как это, я не знаю, там вот левеет, правеет, что там с ней происходит, но, во всяком случае, она живеет, вот скажем так.
Прогрессивеет, да.
Она живеет, вот это вот очень, это существенно. Вот. Дело заключается в том, что когда Шойгу пришел заменять Громова, значит, на посту начальника Московской области, он обнаружил, что вся пресса Московской области закатана в асфальт, и из асфальта растут роскошные газеты с шикарной печатью, с многоцветной шикарной печатью. Все замечательно, кроме того, что они все принадлежат власти. Спрашивается, какие здесь могут быть конфликты?
У меня вопрос очень простой. Что значит «принадлежат власти»? Что, ну, это как значит?
Они муниципальные газеты. Они получают финансы из муниципалитета, из бюджета муниципальных, или как это называется, от города.
Получают финансы или принадлежат?
Они получают финансы не за...
Кто является учредителем?
Учредителем является муниципалитет или городской голова, или это управление городского этого самого, как он называется, мэра. Угу. Вот и все.
То есть их административными, да, и финансовыми хозяевами.
Они являются соучредителями своих собственных газет и практически не имеют возможности, по большому счету, влиять на их политику.
И что, Шойгу
мало
надо что-то делать?
Мало того, в тех регионах, вот это наиболее популярная в последний год история. Это смена редакторов в тех газетах, в тех регионах, где сменились власть, сменилась по выборам. Потому что, будучи пристрастна к власти, она, естественно, в выборах поддерживает ту власть, которая существует, которая ей платит деньги, и если эта власть проигрывает, они оказываются виновниками, то есть, ну, так сказать, или одним из самых ненавидимых новой пришедшей властью частей предыдущего антуража. И это вот такое увольнение редакторов просто как мор. Десятки случаев.
В Московской области?
Нет, не только. Это как раз не
просто
только.
Просто вы упомянули Шойгу и...
Да.
Это почему я спрашиваю? Вам кажется, что это наивный вопрос, но это на самом деле не наивные. Но скажите, пожалуйста, а вы не думаете, что должно быть законом запрещено, чтобы местная администрация, скажем так, была владельцем СМИ?
Я не только это думаю, дорогой Вацик. Я много лет просил реально записать это в какой-нибудь закон. Я лоббировал это на всех уровнях, включая выступления в Московской, как это называется, в Государственной Думе. Этого никто не хочет делать, потому что карманная газета может пригодиться, а газета, которая не карманная, она может сделать что-нибудь такое, что потом не будешь знать, куда деваться.
Ну вот, понятно, что против такой радикальной меры, наверное, восстали бы и очень многие журналисты, во всяком случае, не молодое их поколение, которое совершенно четко знает, что пока есть место работы и пока можно каждый день строчечку-две писать, это одно, а когда под собственником независимым ты начнешь бегать, а этого собственника местная администрация начнет мочить за то, что ты бегаешь и что-то достаешь, это другое.
А не думаете, что то, что сказал Данила, это какая-то ловушка? Потому что нет такого, что или так, или так. Есть, например, такие решения, что есть у муниципалитета какие-то деньги на рекламу на свои. И когда у газеты есть договор, что получают квоту денег, которая хватает на содержание газеты, они могут просто в этом уже самостоятельно действовать.
Дорогой мой, значит, все эти варианты не только проверены, они как бы проверены на практике. Вопрос заключается в следующем. Если есть в стране демократия, то реклама принадлежит одному, муниципальные деньги принадлежат другому, система объявлений принадлежит третьему, и существует еще независимый бизнес, который дает еще свою рекламу. А если ко всем к ним, ко всем пятерым, шестерым, семерым, которые служат якобы потенциальными источниками твоего выживания, если к ним ко всем звонит один и тот же человек с одного и того же места и говорит: «Этой газете ни-ни», и все, и никто из них больше ни-ни, спрашивается, как же они будут выживать-то, если им эта самая власть не будет платить?
Ну вот, как часто бывает в нашей программе, под конец развязался узелок на мешке с еще одной очень больной и прыгучей темой. Ее мы явно перенесем на следующее, очень мною уже ожидаемое появление Алексея Симонова в студии «Радио Свобода». А сейчас, Алексей Кириллович, я очень благодарен вам за ваш приход. Вы всегда желанный гость у нас. И я очень благодарен моим коллегам Александре Самариной и Вацлаву Радзивиновичу за их вопросы.
Спасибо большое. Мне с вами было чрезвычайно интересно разговаривать. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. Звукорежиссер Михаил Касторов и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Российская школа и IT-технологии. Почему учителя не любят электронные дневники? Зачем четверокласснику печатать вслепую? Где хранить персональные данные учеников? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 17 июня в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По предварительным результатам, досрочные выборы главы Красноярска с большим преимуществом...
...репрессивной политики...
...то законодательство было принято специально для того, чтобы...
...министр оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардер Абидзини Иванишвилис. Первое...
Лихой отметил, что ситуация в Испании иная, чем в Греции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».